Говорит Радио Свобода, программа «Культурный дневник», у микрофона Дмитрий Волчек. «Франция находится в состоянии войны», — сказал президент Франсуа Олланд. «Страна в состоянии шока, и единственная настоящая полемика в оценке происшедшего ведется между теми, кто ошеломлен побоищем, устроенным исламистами, и теми, кто предвидел не только события Черной пятницы 13 ноября, но и предсказывал, что недалек день, когда именно это произойдет». Современные писатели, пишущие по-французски, давно размышляют об этом. Наш корреспондент в Париже Семен Мирский расскажет о трех романах: «Покорность» Мишеля Уэльбека, «События» Жана Ролена и «Антиутопии» 2084, пишущего по-французски, но живущего в Алжире Буалема Сансаля.
Из авторов трех названных книг в России, как и во всем мире, хорошо известен только Мишель Уэльбек. И его роман «Покорность» недавно вышел по-русски в издательстве «Корпус» в переводе Марии Зониной. Для тех, кто еще не успел прочесть эту книгу, расскажу в нескольких словах, о чем речь. Действие происходит в 2022 году, а нынешнего президента Франции Франсуа Олланда, закончившего свой второй президентский срок, в Елисейском дворце заменяет Мохаммед бен Аббес, лидер партии «Мусульманское братство», имеющий репутацию приверженца умеренного ислама. В центре же повествования доцент Парижского университета по имени Франсуа, специализирующийся на творчестве французского писателя конца XIX века Жориса Карла Гвисманса, автора в свое время очень популярного романа «Наоборот», считающегося по сей день выдающимся произведением так называемого литературного декаданса. Доценту Сорбонны по имени Франсуа нравится Гвисманс и близок декаданс. Его гораздо больше занимает собственная зубная боль, очень неприятная сыпь на коже и геморрой, чем какие-нибудь споры о политике, тем более споры о будущем Франции. И вот через некоторое время, после вступления на пост президента Французской Республики Мохаммеда бен Аббеса, Франсуа поставлен в известность, что он сможет сохранить свою должность доцента, читать лекции без всяких помех и вмешательств, но все это при условии перехода в ислам. Да, кстати, если он примет это условие, то его жалование будет увеличено ровно в 3 раза. И Франсуа принимает условия, то есть принимает ислам. Принимает, скажем, по причинам оппортунизма, помноженного на равнодушие ко всем религиям вообще. Читает свои лекции, скользит рассеянным взглядом по фасаду университета, на котором отныне красуется надпись «Исламский университет Сорбонна». Отвлечемся на минуту от содержания книги «Покорность». Напомню, что карикатура на Мишеля Уэльбека была помещена 7 января этого года на обложке сатирического еженедельника «Шарли Эбдо», большинство членов редколлегии которого было убито джихадистами в названный день. И среди убитых был один из самых ярких публицистов Франции Бернар Морис, назвавший «Покорность» романом еще более мощным, чем «Антиутопии» Хаксли и Орвелла. Мнение покойного Бернара Мориса разделяют, разумеется, не все. По мнению редактора левой газеты «Либерасьон» Лорана Жоффрена, Уэльбек греет местечко для лидера крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, а журналист Сильвен Бурмо, сделавший первое интервью с Уэльбеком после появления «Покорности», пошел еще дальше, назвав роман сигналом литературного самоубийства. Попробуем сохранить в этом споре нейтралитет, помня, что приверженец литературного декаданса Франсуа, являясь творением Уэльбека, самим Уэльбеком все же не является. Вот 2 из его размышлений, которые я даю не в русском переводе Марии Зониной, которого у меня нет под рукой, а в своем собственном. Итак, размышления Франсуа о роли женщины в Исламской Республике Франция.
Думаю, что я все-таки немного мачо, ведь я никогда не был до конца уверен в том, что женщины должны иметь право голоса, получать такое же образование, как мужчины, заниматься теми же профессиями. Да, мы привыкли к равноправию женщин, но уместно спросить, так ли уж хороша эта идея? Отныне перед женщинами будут открыты определенные возможности, и большинство женщин по окончании нескольких начальных классов будут направлены в школы, готовящие домохозяек, ну а потом выданы замуж, причем как можно скорее.
Уэльбек ни на минуту не дает читателю забыть о том, что человек по имени Франсуа, а это имя в дни Франсуа Вийона означало просто «француз», живет в стране, в которой в годы немецкой оккупации коллаборационистов было несравненно больше, чем бойцов сопротивления. А чем уж так плоха работа в исламском университете Сорбонна, размышляет Франсуа. Зарабатывать я буду в 3 раза больше. Да и возможность иметь больше одной жены тоже, в общем, неплохая идея. Не знаю, найдется ли среди слушателей «Радио Свобода» хотя бы один, не заметивший сатирической, иронической направленности размышлений о Франсуа о роли женщины в исламской французской республике. А вот не менее любопытный пассаж о роли воспитания детей в новых условиях.
Победа останется за той группой населения, которая отличается самой высокой деторождаемостью и способностью передачи из поколения в поколение своих ценностей. В этом и кроется суть экономики, а всякая там геополитика – ничто иное, как дым в глаза. Тот, за которым стоят дети, за ним и будущее. Точка. Именно поэтому они, читая мусульманское братство, хотят подчинить себе сферу воспитания детей, настаивая на том, что каждый французский ребенок с первого до последнего дня обучения должен получать воспитание в духе ислама.
Прослушав эти цитаты из романа Мишеля Уэльбека «Покорность», можно, если не лень, задаться и вопросом об отношении автора к исламу. Много лет назад, в 2001 году, Уэльбек, помнится, назвал себя исламофобом. Но стоит ли напоминать, что здесь речь идет о романе, об антиутопии, наконец, и о художественном произведении, а не о политическом памфлете. Уэльбек не просит, а прямо-таки умоляет.
Отстаньте от меня, наконец, с идиотскими вопросами о моем отношении к исламу. Покорность не трактат, а литература, и каждый судит о книге согласно своим собственным критериям. Только она, литература, способна дать вам то ощущение контакта с другим человеком, с его духом, слабостями и его величием, с его мелочностью, навязчивыми идеями и верованием.
Роман Жана Рулена «События» с точки зрения фактуры текста трудно назвать антиутопией. Не похожа книга и на сатиру. Манера письма скорее реалистическая, с явным присутствием юмора. Жан Ролен – лауреат не только самых престижных литературных премий, но и премий за яркие репортажи, предназначенные для прессы и телевидения, исколесивший вдоль и поперек планету и человек, знающий запах пороха. Когда Жан Ролен описывает военные действия, контрольно-пропускные пункты, бронетранспортеры, различные виды оружия, диалоги солдат, всегда вспоминается Хемингуэй. Но в «Войне на территории Франции», о которой пишет Жан Ролен, нет линии фронта, и воюющих сторон гораздо больше, чем 2. Франция под его пером слегка смахивает на Ливан с его всевозможными, воюющими друг против друга, вооруженными отрядами и милициями. Одна фракция называется «Объединенное командование», в народе «ЗУЗУ», которую ее враги называют профашистской группировкой, а ей противостоят отряды исламских формирований «Хезб-эль-Ислам» и так далее. Неразбериха и ощущение безнадежности только усиливается присутствием так называемых «голубых касок», контингента под флагом ООН, состоящего из солдат Финляндии и Ганы. Короче, рассказчику Жана Ролена надоел, как водится, весь этот бордель, и он хочет только одного – покинуть как можно скорее пределы Франции. Так начинается своеобразный роуд-муви. Но для того, чтобы уехать, добравшись до юго-запада, а потом через Пиренеи в Испанию, надо прежде выехать из Парижа. А это не так уж просто, даже если безотказная «Тойота» заправлена бензином и под рукой пистолет. Итак, рассказчик покидает Париж.
На перекрестке бульвара Сан-Мишель был установлен контрольно-пропускной пункт, но когда я добрался до бульвара Пор-Рояль, то единственным напоминанием о войне была статуя маршала Нея с его треугольной шляпой и поднятой вверх саблей, который вел свои войска в виртуальную атаку. Обернувшись, я увидел дюжего парня с длинным ножом в руке, стоявшего у моей машины. Он был без бород, значит, не салафист. В руке у него был длинный нож, но собирался ли он всадить этот нож в меня или нет, было неясно. «Тебе куда?» – спросил меня этот тип, а я в это время нащупывал в левом кармане пистолет, давая понять ему, что и я, мол, тоже при оружии. Движением подбородка я указал в направлении к югу от перекрестка, не сообщая более точной информации. «Я еду с тобой», – сказал тип, слегка размахивая ножом, но волнообразное движение ножа не содержало в себе явной угрозы в мой адрес. Еще не содержало.
Жан Ролен в своем романе «События» очень искусно держит баланс между безусловно страшным и столь же безусловно смешным. Вот он видит, как двое мужчин гонятся за собакой на одной из парижских площадей. В руках одного из них длинный предмет. «Похоже на шампур», — думает рассказчик. Но, впрочем, у меня не было полной уверенности в том, что это именно шампур. Короче, читатель сам догадается о том, зачем два мужика гонятся за собакой, имея в руках предмет, похожий на шампур. С одной стороны, как бы немного смешно, но с другой – не очень. Но есть в романе события и сцены, в которых, как говорится, не до смеха.
На поле лежали трупы нескольких священников. Было их человек 6 или 7. Трудно решить, ибо лежали они среди побегов молодой кукурузы, и невозможно было установить их точное число. Трупов было, во всяком случае, больше 5, и были они одеты в длинные черные сутаны, какие обычно носят католические священники-традиционалисты. Существовала, впрочем, возможность, что речь шла о людях, специально переодетых, замаскированных под священников-традиционалистов. Но в любом случае лежали они посередине кукурузного поля на обочине дорожной магистрали М-20.
Как я уже сказал, в романе Жана Ролена «События» неясно, кто воюет против кого и зачем. Самым же оригинальным из трех романов, о которых я сегодня рассказываю, мне представляется «Антиутопия» 2084 алжирского писателя Буалема Сансаля. Роман Сансаля, пишущего по-французски, удостоился в октябре месяце большой литературной премии Французской академии. Вначале несколько слов об авторе. Буалем Сансаль родился в 1949 году, получил высшее техническое образование, занимал руководящий пост в Министерстве промышленности Алжира, но был уволен, подвергся нападкам и угрозам со стороны исламских радикалов вскоре после публикования своей первой книги. На вопрос, намерен ли он эмигрировать, Сансаль отвечает категорическим «нет». «Алжир – моя страна, и я не хочу никуда отсюда уезжать». Итак, «Антиутопия», отсылающая к роману Джорджа Орвелла 1984. Только у Сансаля в заголовке другая дата – 2084. К этому времени, пишет автор, на всех известных нам территориях, которые называются Абистан, установлена власть пророка Аби, который является представителем Йоллаха. Не Аллаха, а именно Йоллаха на земле. В Абистане все служат Йоллаху, а конкретные формы служения и подчинения определяют специальные комитеты по соблюдению чистоты веры. В центре этой антиутопии, или как иногда называется этот жанр, дистопии, находится человек по имени Ати, только что освобожденный из специального лагеря для туберкулезных больных. Ати, скептик и ренегат по своей натуре, пересекает вместе со своим другом бесконечное пространство пустыни в поисках некого гетто, о существовании которого он знает понаслышке. Обитатели гетто отличаются тем, что они еще не охвачены единой и единственно чистой верой, обязательной для жителей Абистана, и в качестве таковых обречены на уничтожение. Пересекая пустыню, Ати и его друг переживают всевозможные приключения, обнаруживая, например, что самые высокие чины, отвечающие за чистоту единственно истинной веры, располагают не только роскошными машинами, но также частными самолетами и вертолетами, из чего можно сделать заключение, что Абистан, хоть и очень велик, но где-то в мире все же существует еще страда или даже страны, в которых есть заводы, производящие автомобили, самолеты и вертолеты. Ибо в Абистане, ясное дело, нет никакой промышленности. Одна из самых ярких остановок в пустыне приводит Ати во дворец, в котором живет очень богатый блюститель чистоты абистанских риз, человек, имеющий собственный музей. Как так, недоумевает Ати, в Абистане ведь запрещены все изображения людей, скульптуры, картины и так далее, противоречащие закону Йоллаха. Да, запрещены, но, как и в антиутопии Орвелла, то, что запрещено всем, не распространяется на тех, кто властвует над всеми. Массе народа запрещено, а некоторым избранным все-таки можно. Хозяин подпольного музея точно помнит, что он вывез запрещенное в Абистане произведение из какого-то музея в Европе. Назывался музей «Луфер» или «Лувер» или что-то в этом роде. Точно не помню. Думаю, «Луфер». Мы его, конечно, взорвали. Но кое-что, как ты видишь, заранее вывезли. Здесь прямо-таки напрашивается сравнение с Пальмирой в Сирии. Прежде чем взорвать те или иные памятники, джихадисты грабят, а награбленные продают за большие деньги коллекционерам. Своему роману 2084 Буалем Сансаль предпослал эпиграф, который многим людям может не понравиться. Религия, возможно, вызывает любовь к Богу, но нет ничего сильнее религии, чтобы вызвать неприязнь к человеку и ненависть к человечеству. А вслед за этим эпиграфом следует адресованное читателю предупреждение. Привожу его полностью.
Читатель, конечно, не станет думать, что речь идет о правдивой истории или истории, отражающей ту или иную реальность. Нет, решительно все здесь выдумано. Персонажи, факты и все остальное. И факт тот, что действие происходит в отдаленном будущем, в отдаленном мире, нисколько не похожем на наш собственный. Это произведение – плод чистого вымысла, и так называемый «Big Eye» – «Большой глаз», описанный мною на этих страницах, не только не существует, но даже не имеет права на существование в каком-либо будущем, как не имеет права на существование и «Big Brother» – «Старший брат», столь великолепно описанный мэтром Орвеллом в его книге 1984. Ведь и всего описанного им тоже не было в его время, и описанное не имеет права на существование также в будущем. Так что спите спокойно, добрые люди. Все здесь рассказанное – чистая ложь, а все остальное под контролем.
О писателях, предчувствовавших парижскую трагедию, рассказывал Семен Мирский. На «Волнах свободы» программа «Культурный дневник». Филологи Петербурга работают над исследовательским проектом, посвященным конспирологическим теориям, столь популярным сегодня в России. Этот проект называется «Конспирологические нарративы в русской культуре XIX-начала XXI века. Генезис, эволюция, идейные и социальные контексты». Наш корреспондент Виктор Рязунков встретился с исследователями в Пушкинском доме.
Известный петербургский филолог, фольклорист Александр Панченко на вопрос, почему консервативный национализм 70-х годов прошлого века оказался столь популярным и значимым для массовой культуры России сегодняшнего дня, отвечает, подводя итоги исследования истории так называемого плана Даллеса, конспирологической фальсификации, основанной на фрагментах из романа Анатолия Иванова «Вечный зов».
Если говорить о современности, то план Даллеса – это, собственно, один из самых популярных конспирологических нарративов современной России. Показательно, что весной 2015 года один из районных судов Свердловской области включил его в список экстремистских материалов на довольно забавных основаниях и посмотрел судебное решение. Некий анонимный эксперт областного ФСБ счел, что он разжигает ненависть к представителям государственной власти в современной Российской Федерации, чего там на самом деле нет. Ну и вообще модальность этого текста, она не подразумевает, что он говорит о том, что уже произошло, хотя это, конечно, подразумевается, но в самом тексте это же план, может быть, он еще и не реализован, так что, может быть, это заключение все-таки выглядит немножко странно, но понятно, что это реакция на действительно очень широкую популярность этого текста. И поэтому он, конечно, интересен именно и в связи с его историей, и в связи с тем, какую он обрел популярность. Не секрет, и, собственно говоря, даже те, кто считают, что этот план действительно существует, что это фальсификация. Очень похоже по технологии на протокол сионских мудрецов, и более того, видимо, и сделанное с оглядкой на протокол сионских мудрецов, потому что, судя по всему, ее автором был покойный и известный деятель русского национализма 90-х годов, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн Снычев. Потому что этот текст, именно как текст, атрибутированный Алену Даллесу, появляется впервые в его статье, опубликованной в феврале 1993 года в газете «Советская Россия». И перед тем, как привести этот текст, он рассуждает о протоколах сионских мудрецов, говорит о том, что это, конечно, фальшивка, вроде бы ученые спорят, хотя никто особенно об этом уже не спорит давным-давно. Но, с другой стороны, посмотрите на текст протоколов, ведь это действительно сбывается. А вот и еще текст, и, значит, дальше он приводит пресловутый план Алена Даллеса. Но довольно скоро выяснилось уже, может быть, через несколько лет после этой первой публикации, после того, как текст получил большую массовую популярность, довольно скоро выяснилось, что это, собственно, компиляция одного эпизода из романа советского литературного генерала и покровителя почвенников и русской партии в литературе брежневской эпохи Анатолия Иванова из романа «Вечный зов». Меня интересовало не разоблачение фальсификации, которая и так разоблачена, а ее история. Почему именно этот текст, почему Анатолий Иванов, откуда это все берется и так далее. Что, собственно говоря, у меня получается в результате моих разысканий? То, что, собственно говоря, и этот текст, план по моральному разложению русского народа, он вложен в уста самого отрицательного, я бы даже сказал, демонизированного героя, бывшего следователя жандармерии еще в начале 20 века, а затем троцкиста, а потом немецкого шпиона и коллаборациониста Арнольда Лохновского. Несмотря на то, что, казалось бы, речь идет, значит, о троцкисте и о человеке, который сотрудничает с нацистами, который сначала агент немецкой разведки, потом, значит, коллаборационист и руководитель некой коллаборационистской армии, на самом деле, судя по всему, есть довольно много косвенных признаков, что речь шла тоже, на самом деле, о такой своего рода антисемитской линии и о своеобразной адаптации идеи еврейского заговора в контексте идеологии, политики, культуры брежневской эпохи. То есть там есть несколько слоев. Один слой, и, в общем, для посвященных это было вполне очевидно, потому что троцкизм был таким для писателей-почвенников одним из эвфемизмов еврейства. Второй слой – это, собственно, литературная полемика между вот этими консерваторами-почвенниками и либералами. Ну, не только в литературе, а и вообще в культуре 60-х, 70-х годов. А третий слой – это такая ситуация моральных исканий позднего советского общества, потому что с начала 60-х годов, где-то там середины, грубо говоря, хрущевского правления, коммунистические идеологи начинают очень беспокоиться проблемой моральной нормы в советском обществе. Это, видимо, было связано, с одной стороны, с поисками какой-то приемлемой этической и эстетической рамки для будущего коммунистического общества, потому что, ну, действительно хорошо, вот производительные силы достигли нужного уровня, каждый может получать по потребностям, а не по труду. Но как люди должны себя вести в такой ситуации? Появляется моральный кодекс строителя коммунизма, открываются кафедры этики и эстетики в крупных университетах и так далее. И вот это колебание или дискуссия о том, какой должен быть в моральном и эстетическом отношении будущий гражданин коммунистического Советского Союза, она на самом деле продолжается на протяжении и 60-х, и 70-х годов. Ну, а с другой стороны, вероятно, одним из стимулов было то, что в это время происходит, поскольку Хрущев дает крестьянам паспорта, массовое бегство крестьян в города, появляется новая социальная среда, и ее тоже как-то надо регулировать. Появляется как бы хрущевский дисциплинарный проект. И эти моральные искания, эти попытки найти правильного человека, они оборачиваются в том числе и постоянной апелляцией к литературной классике, к некоторой культурной традиции, к поискам каких-то девиаций модернизационного характера, нарождающееся общество потребления воспринимается как морально неприемлемое и так далее. Но на самом деле довольно подвижная ситуация. То западная музыка вдруг признается прогрессивной, то наоборот упадочной и развращенной и так далее. Но вот эта идея того, что существует загнивающий Запад, существует деградирующее общество потребления, и оно не соответствует тому моральному стандарту, который создает советское общество, он тоже присутствует в этом плане, потому что по мысли, как я ее, по крайней мере, реконструирую, Анатолия Иванова, речь шла о том, что и мировое еврейство, и западная буржуазная демократия не ориентированы на подавление русского народа путем его морального разложения.
Александр, так почему же эти конспирологические теории сегодня вновь стали так популярны?
Почему с такой легкостью этот текст перетекает в постсоветское время, в постсоветскую культуру, в постсоветскую идеологию и так далее? Почему так важно думать о том, что этот план существует, он работает? Почему этот текст оказывается, по крайней мере для этих сообществ, одним из наиболее эффективных способов самоописания? На самом деле, готовых, наверное, ответов на второй вопрос у меня нет. Но, наверное, можно сказать, что тут как раз есть какая-то преемственность несколько иного порядка, потому что формирование общества потребления, оно каким-то образом стимулирует такого рода тревоги и такого рода формы самоописания. И на самом деле речь идет не о кризисе, который сопутствовал распаду Советского Союза, а о том, что наоборот, ну это как бы, наверное, такой дополнительный эффект формирования общества потребления, который начинает формироваться в 70-е, там, 60-е, 70-е годы и продолжает развиваться, невзирая на смену режима и так далее, в уже постсоветское время. То есть это такой своего рода эффект модернизации, и люди, на самом деле увлеченные потреблением, а господин Иванов был вовсе не маргинал, то есть когда еще говорят о писателях-деревенщиках, говорят о ресентименте, о депривированности, о том, что вот они вышли действительно из деревни, и они оплакивают погибающую деревню. Этот, хотя тоже вышел из деревни, но был одним из действительно генералов, главным редактором журнала «Молодая гвардия», членом правления Союза писателей, депутатом Верховного Совета в какой-то момент, коллекционировал иконы, жил по советским стандартам очень хорошо. Так что мне кажется, что эта преемственность как раз обеспечивается просто своего рода самоописанием формирующегося в Советском Союзе, продолжающего развиваться и по сей день общества потребления.
Александр, можно ли назвать какой-то период новейшей истории России, когда о консервативном национализме можно было сказать, что он потерпел поражение и исчез с политического ландшафта?
Он потерпел фиаско, наверное, в том преснопамятном 1993 году, когда и появился план Даллеса. Но он потерпел политическое фиаско, на каком-то уровне все равно существовал. Другое дело, что не так просто ответить на вопрос, как соотносится идеология национализма, консерватизма, почвы и так далее, и реально протекающие социальные, экономические, культурные процессы. Мы это видим сплошь и рядом в современной России. Человек, который разделял какие-то демократические, а иногда ультралиберальные и ультрадемократические взгляды, завтра становится консерватором. И, может быть, это стоит объяснять не только стремлением к какой-то личной выгоде, к возможности сделать карьеру, находиться при власти и так далее, а просто к тому, что идеология в каком-то смысле играет все-таки все-таки не то, что не столь важную роль, но просто на самом деле немножко не такая, какой хочет казаться. И вот эти способы как бы создания каких-то социальных сообществ, формирования сообществ доверия и сообществ недоверия, они могут при помощи самых разных идеологических моделей формироваться. В каком-то смысле оказывается, что большой разницы между ультралиберализмом и ультраконсерватизмом нет. Политическая или политико-идеологическая карьера депутата Милонова нам об этом говорит вполне очевидным образом. Так что идеологии меняются, но интересно то, что какие-то нарративы, именно какие-то нарративные модели оказываются очень живучими, наверное, потому что они имеют отношение не только к идеологии, но к каким-то более глубоким социально-экономическим процессам. В каком-то смысле этот самый план Даллеса как средство самоописания, может быть, некоторого экзистенциального переживания тех перемен, которые происходят, и все понимают, что они все равно происходят, и обратного пути нет. Каким-то образом именно этот текст оказывается работающим как средство самоописания.
В отличие от филолога Александра Панченко, исследовавшего историю так называемого «плана Даллеса», собиратель современного политического фольклора Ирина Козлова искала признаки наличия антироссийского заговора в эпических текстах 21 века. Причем сегодня можно говорить о разнообразии жанров такого рода произведений.
Да, но я немножко шире, у меня будут материалы не только эпические, беру нарративы, но и стихи, те, которые посвящены какому-то антироссийскому заговору. Но поскольку я занималась только эпическими текстами, в свое время писала диссертацию про эпические тексты советского времени, то сейчас я в первую очередь решила посмотреть это, ну, поскольку есть эпические тексты сейчас такие, которые уже, ну, совершенно другие, но такого же вот характера ориентированы на былину, то я решила в первую учить у них это посмотреть. Но шире, в общем-то, я беру и просто там стихи со стихов Ру, например, которые посвящены просто той же теме. Кроме того, эти эпические произведения появляться стали в новом формате, таком, как, например, создаются клипы, сделанные под былину, то есть былинное повествование, например, былина про Путина и Обаму. Она сделана как клип в интернете, на Ютубе опубликована.
Эпические конспирологические новообразования появляются сегодня в интернете не только в традиционной текстовой форме, но и в форме мультфильма. В 2014 году вышло два мультфильма с актуальным политическим содержанием, построенных как экранизация эпического повествования. Сказ про Петьку подлеца из шоколадного яйца и сказ о том, как царь Путин Крым захватил. Ирина Козлова рассказывает.
Произведение «Сказ про Петьку подлеца из шоколадного яйца» просто пользователь интернета написал текст, а потом уже его экранизировали. Кто его экранизировал, я даже с этим не разобралась. Если там автора текста я поняла, кто это, то экранизация просто сделана, видимо, другими пользователями, которые сделали из этого мультик на вот такой текст эпического, можно сказать, характера. Хотя он не совсем былинный, но такой вот слогом про Федота-стрельца, конек-горбунок написано, на это ориентированный, но такое повествование, которое я отнесла тоже к эпическому, так если широко брать понятие эпического. И у него сделали мультик, в котором просто сделали нарезку там из других каких-то мультиков, где есть те персонажи, о которых идет речь, из просто выступлений, например, там Обама выступление или Путина выступление, просто вот сделали такую нарезку, получилось очень интересно. Музыку где-то там наложили вот те, кто делал мультик, и получился очень интересный такой вот мультик «Сказ про Петьку подлеца из шоколадного яйца». Притом это произведение еще интересно тем, что оно в трех частях, и две его части написал один пользователь, а потом два варианта, даже третья часть появилась, которые другие пользователи, которые ждали-ждали, не дождались, два варианта написали другие разные пользователи. Продолжение третьей части этого сказа. То есть получается такое творчество, действительно фольклор. Один написал там первую часть, другой написал третью часть, кто-то там сочинил свой вариант третьей части. Получился такой вот мультик с таким повествованием. И там тоже, конечно, конспирология очень важную роль играет, потому что там Обама – мировой злодей, и Петр Порошенко представлен как его агент. Но причем это такой довольно, в общем-то, пропутинский мультик. Путин там такой герой положительный.
Помимо мультфильмов, клипов, песен, былин, тема антироссийского заговора особо массовое распространение получила в стихах. Ирина Козлова представляет одно из таких стихотворений, опубликованное на сайте «Стихи.ру». Стихотворение некоего Шапира М.М. «Пятая колонна».
Рожден сценарий в Вашингтоне, и смысл его довольно прост. Стереть с лица земли Россию, поднять зато победный тост. В России пятая колонна для этой цели создана. Момент удобный для вторжения, найти врагу она должна. Не просто пятая колонна, а боевой троянский конь, способный на просторах русских разжечь губительный огонь. Им щедро платят за граница, и ждет от них злодейских дел, чтобы однажды к нам вломиться, вредить России их удел. Чтобы разруха и сражения пришли в наш дом, пришли в наш двор, чтобы США и чтобы Европа прочли России приговор. Притихла пятая колонна, пружиной сжалась за углом, чтобы однажды распрямиться и чтобы взорвать страну наш дом. Нужны митинги и марши, и провокации грязных ряд. Пусть города наши и села в междоусобице горят. Им нужен киевский Майдан в Москве и в Питере, в Сибири, чтоб шла гражданская война по всей стране все шире и шире. Чтоб синим пламенем горела в братоубийственной войне Россия-матушка, родная мать тебе и мне. Чтоб города наши и села сдать ненавистному врагу, желает пятая колонна, сдержать я гнева не могу. Живут в России россияне, чтут, любят родину свою. И есть в России злодеяния, те, что Россию предают. Народ мой, родина, Россия, предельно бдительным будь. Врага в лице пятой колонны ни на мгновение не забудь. Россия есть, была и будет. Мы не дадим себя сломать. Всем из Брюсселя, Вашингтона это пора давно понять.
А вот еще одно стихотворение. Называется «Штатам выгодна война». Автор Лаида Кузнецова.
Экономику Соединенных Штатов выведет из кризиса хорошая война. Или же вооруженные конфликты, или революции. Ну, как всегда. После Первой мировой так было, а Вторая мировая принесла им взлет. В экономике, в торговле вырвались вперед. Выросли вооруженные их силы. Половина стран планеты ощутила помощь их, которая была и есть их гнет. Ливию, Ирак и Сирию распяли, развалили Югославию, СССР. Кубу и Иран простили, приласкали, остаются только два врага теперь. Главный враг, конечно, не Китай, Россия. В Украине разжигли пожар войны. То, что возвращение Крыма упустили, так ведь это не конец, все впереди. В планах их создать Майдан внутри страны. Если в вольном пересказе, вот он. Крымом, санкциями и Донбассом ввергнем всю Россию в яму из-за непомерных трат. И потом спокойно путинистов свергнем, Ходорковскому вручим на власть мандат. Станут путинцы сажать повстанцев, бросим силы НАТО, чтобы демократию спасать. ООН согласие на это спросим и начнем войной себя обогащать. Мало нам экономической блокады. Мало домыслами ложью в СМИ глушить путинскую пропаганду фактов. Правды надо флот РФ и армию разбить. Волю ЕС и НАТОвской команды только так Россию можно подчинить. Если быть уверенными в олигархах, в совести российских граждан, в их уме, то ракеты наши не собьют на стратах. Мы их победим. Мы не сгорим в огне. Как они мечтают и к чему стремятся. Как бы им самим в аду не оказаться.
Другое стихотворение, также помещенное на сайте стихи.ру, называется «Госдеп». Автор публикуется под ником «Арспегас». Читает Ирина Козлова.
«Поднимите мне веки, ведь я не ослеп. Веселись, разгуляйся, душа. Русский левый фронт оплатил Госдеп, уважаемый Госдеп США. Сколько лиц вокруг, сколько ярких знамен. Я на это смотрю, чуть дыша. Даже тихий, любезный московский ОМОН обеспечил Госдеп США. За окрадой стоит нашист озверев, понимая, что продешевил. Весь Госдеп США перетек в РФ и на митинге благословил. И победен марш, и победен гул многотысячных пятых колонн. И кремлевская моська забилась под стул, потому что залаял слон. Мой народ красив, словно Джонни Депп, так же дерзок и самовлюблен. Если мой народ и купил Госдеп, то теперь Госдеп разорен».
Таковы вкратце первые находки филологов Петербурга, исследующих конспирологические нарративы в русской культуре 21 века. Виктор Изунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Программу «Культурный дневник» завершит рассказ Юрия Векслера о том, как 60 лет назад, осенью 1955 года, готовилась реабилитация расстрелянного в 1940 году по сфабрикованному обвинению режиссера Всеволода Мирхольда.
Режиссер Всеволод Мирхольд – один из великих реформаторов театра. Он был признан в дореволюционной России, где, невзирая на эксперименты Мирхольда в разных театрах, он был с 1907 года главным режиссером императорских театров Санкт-Петербурга, Александринского и Мариинского, драмы и оперы. 25 октября 1917 года, в день Октябрьского переворота, в Александринке шла премьера Лермонтовского «Маскарада» в постановке Мирхольда. Вскоре, в 1918 году, Мирхольд вступил в партию большевиков. Он хотел служить своим искусством революции. Он оставался верен режиму Сталина, но, как и многие верные коммунисты, был отнесен к чужим, арестован, подвергнут пыткам, осужден и расстрелян как шпион. Он несколько раз, в частности в письме к Молотову, написанном за две недели до расстрела, отказался от своих, обличавших его как иностранного шпиона и троцкиста, показаний, сделанных под пытками, которые он в том письме описал. Его жена, актриса Зинаида Райх, была зверски убита в квартире Мейерхольда меньше, чем через месяц после ареста Мейерхольда. Из письма Всеволода Мейерхольда Вячеславу Молотову. «Меня здесь били, больного 65-летнего старика. Клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине. Когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам сверху, с большой силой. В следующие дни, когда эти места ног были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, то по этим красно-сине-желтым кровоподтекам снова били этим жгутом, и боль была такая, что, казалось, на больные чувствительные места ног лили крутой кипяток. Я кричал и плакал от боли. Меня били по спине этой резиной, руками меня били по лицу, размахами с высоты». В 1955 году, то есть спустя 2 года после смерти Сталина, тогда все еще почитаемого, еще не развенчанного Хрущевым, в Москве две молодые женщины, 37-летняя Татьяна Есенина, приемная дочь Мейерхольда, и его внучка, 31-летняя Мария Валентейн, начали добиваться на тот момент практически невозможного – реабилитации Мейерхольда. Трудности состояли в том, что во многих инстанциях сидели враги и ненавистники Мейерхольда, те, кто добивались закрытия его театра, а после закрытия клеймили Мейерхольда в печати, то есть участвовали в травле еще живого, неарестованного мастера, как многие именовали Мейерхольда в театральной среде. Но обе современные Антигоны, я понимаю этот образ как воплощение верности родственному долгу, в 1955 году были полны решимости сделать все возможное и невозможное. И судьба послала им союзника в лице молодого честного следователя Генеральной прокуратуры Бориса Ряжского. Итак, после письма Татьяны Есениной Маленкову дело Мейерхольда было направлено на рассмотрение на предмет возможной реабилитации. И оно 1 июля 1955 года поступило от начальства к 29-летнему старшему лейтенанту, следователю Генеральной прокуратуры Борису Ряжскому, которому была поручена проверка всех обстоятельств дела. Ряжский должен был опровергнуть доказательно абсурдное, на взгляд сегодняшнего нормального человека, утверждение, что театральный режиссер был шпионом нескольких разведок, а также троцкистом, воплощавшим идеи Троцкого в своих спектаклях. Для человека далекого от театра, каковым был Ряжский, последнее было и вовсе темным лесом. Но, как говорится, была бы воля, будет и путь. Воли честного человека оказалось достаточно, и путь к опровержению обвинений был найден. Говорит заведующая музеем квартиры Всеволода Мейерхольда в Москве Наталья Макерова.
Борис Селович Ряжский, молодой человек, следователь Генеральной прокуратуры, он сказал, нужно, чтобы подтвердить, что Мейерхольд не является врагом народа, не является шпионом и так далее, все эти статьи, по которым его обвиняли, что нужно этому подтверждение. И нужно собрать от людей, которые знали его, собрать письма как бы рекомендательные. Марья Алексеевна посоветовалась в первую очередь с Игорем Ильинским. Потому что она знала Игоря Владимировича, и очень многих актеров, конечно, она знала, но как бы хода к ним не имела. И Игорь Владимирович составил список тех людей, которые вот действительно могли сказать о мастере, могли сказать о Мейерхольде необходимые правильные слова. И начались хождения. Да, приехала Татьяна Сергеевна Есенина. Татьяна Сергеевна Есенина, усыновленная Мейерхольдом, точно так же, как и ее младший брат Константин Сергеевич Есенин, дети Зинаиды Николаевны Райх от брака, первого брака с Сергеем Есениным, которых Мейерхольд, когда женился на Зинаиде Николаевне, он их усыновил. Мейерхольд подписывался и был осужден как Мейерхольд Райх. С Татьяной Сергеевной они начали эту реабилитационную кампанию. Более 100 писем они собрали. Это были, конечно, крупнейшие ведущие актеры, народные артисты. Те, кто раньше был в труппе театра Мейерхольда, это были его воспитанники. Ну, то есть весь тот круг людей, композиторы, Гнесин, Шостакович, режиссеры, которые были когда-то, ну, как Сергей Юткевич, допустим, да, был учеником Мейерхольда, Николай Эк был учеником Мейерхольда. И просто сейчас навскидку вспоминаю, потому что очень много писем. Конечно, это были и деятели театра, та же самая Яблочкина, это был Сергей Владимирович Образцов, это был Николай Павлович Акимов. Это был, конечно, Павел Александрович Марков, легендарный завлит МХАТа, да, выведенный в одном из образов у Булгакова в театральном романе.
От Бориса Ряжского Мария Валентей и Татьяна Есенина впервые узнали о судьбе Мейерхольда, о том, что он был расстрелян 2 февраля 1940 года. Итак, Борис Ряжский и Мария Валентей собирали письма в поддержку реабилитации Мейерхольда. За многими письмами ездила Мария Валентей лично, немалую часть их добыл и сам Борис Ряжский. Он вспоминал в 1988 году.
Когда я приезжал к ним, то разговоры у нас были очень откровенными. Первым, кому я приехал, это я приехал к Оренбургу. Он много мне очень рассказал. Затем, видно, он расположился ко мне, пошел в библиотеку и принес юбилейную книгу о театре революции 22-32 года. И говорит, почитайте ее, вы там много себе подчеркнете. Значит, я взял эту книгу и уже окрыленный стал ездить к другим. Приехал я к Цареву на работу, в театр. Поговорил с ним. Потом я приехал на Мосфильм к Рому. Затем я встретился с Охлопковым, с Бабановой. То есть, вы понимаете сейчас, почему я об этом говорю, что люди в то время нашли в себе силы поделиться со мной и сказать, и дать мне правильное направление. Что мне делать и как они относились вот к Всеволоду Емельевичу. Было собрано очень много этих отзывов. Значит, я звонил по телефону уже, потом просил написать, если они считают возможным. А Марья Алексеевна ездила, собирала эти отзывы, я их приобщал к делу. К этому времени пришла экспертиза.
После сбора писем и документов, после сбора доказательств невиновности Мейерхольда, наступил для Бориса Ряжского момент истины. Момент истины, потому что начальник, передавая дело Ряжскому, сказал, там упомянуто постановление ЦК по театру Мейерхольда. Так что ты смотри, сначала расследуй все обстоятельства, потом пиши представление в ЦК, чтобы отменяли постановление, а уж после ставь вопрос о реабилитации.
И когда это дело было закончено, собралось, очень много было материала. Передо мной стала задача такая, значит, нужно писать в ЦК, чтобы отменили постановление. А потом уже идти в военную коллегию Верховного суда, отстаивать свое заключение. Я подумал и думаю, пойду я в ЦК, значит, там какой-то старший лейтенант написал заключение, пошлю опять заново по кругу, и будет это длиться очень долго. Взял я, посмотрел, прочитал Волкова книжку о Мейерхольде. Убедился в том, что действительно Мейерхольд перешел на сторону советской власти. Деникин, я нашел газету, где Деникин приговорил его к расстрелу за то, что он перешел на сторону советской власти. Затем в своем последнем слове Всеволод Емельевич сказал так. Мне 66 лет. И я хочу, чтобы моя дочь знала, что я честный человек, а не враг советской власти. Это были вот последние слова перед приговором. Взвесив все это и имея вот эти горы материала, я решил, что уберу я эту бумажку представление в ЦК, напишу заключение и пойду в суд. Так я и сделал. И, как видите, я оказался прав. Заключение подписали, и в ноябре месяце, это мой дневник 55-го года, я его взял. Всеволод Емельевич был реабилитирован. Вот и все.
Конечно, если бы Ряжский обратился в ЦК КПСС до решения Верховного суда, обратился бы, как рекомендовал ему его начальник, с предложением отменить постановление, но на этом реабилитация была бы тогда остановлена и отложена надолго. Ряжский, как видно из его воспоминаний, об этом догадывался, а скорее всего был в этом уверен. И он нарушил предписание. Поэтому его поступок, да и всю его работу по реабилитации Всеволода Мейерхольда я называю подвигом честного человека. Это формула из характеристики Пушкиным «Карамзинской истории государства российского». Бывают времена и ситуации, когда просто быть честным на своем месте – подвиг. Об одном из скромностей умолчал Борис Ряжский в своих воспоминаниях. Но об этом написала Мария Валентей. Цитата. «Борис Всеволодович Ряжский был понижен в должности, и ему пришлось уехать из Москвы из-за того, что он посмел на свой страх и риск передать дело прямо в Верховный суд и не испросил предварительно одобрения в соответствующих кабинетах ЦК партии. Вернуться в Москву и найти работу ему было совсем непросто». Конец цитаты. Ряжский был наказан за подвиг честного человека. Уточню, он был уволен из прокуратуры и направлен на работу в Северодвинск. Вернувшись через несколько лет в родную Москву, он работал некоторое время в МУРе, а затем преподавал историю КПСС в университете имени Патриса Лумумбы. Борис Ряжский, проведя реабилитацию Мейерхольда, придал мужество многим людям искусства и побудил их впоследствии выступить за отмену того самого постановления Политбюро ЦК ВКПБ о ликвидации театра Мейерхольда от 7 января 1938 года. Но это случилось уже после 20-го съезда, точнее, в 1961 году. Добиться освобождения и возвращения наследникам квартиры Мейерхольда для превращения ее в музей Марии Валентей удалось только в 1991 году, то есть спустя 36 лет после реабилитации Мейерхольда. Мария Алексеевна Валентей часто вспоминала один эпизод Зинаиды Райх, происшедший в квартире Мейерхольда вскоре после ареста режиссера. Вспоминала она его и тогда, когда в 1991 году ее усилия по освобождению квартиры Мейерхольда от жильцов увенчались, наконец, успехом, и она начала тогда организовывать в квартире музея Мейерхольда. Мария Валентей ходила тогда по квартире, которой не было 52 года, целую жизнь. Она плакала и вспоминала.
Здесь стоял диван, корейская береза маленькая, здесь был у нее столик, она лежала. Была она в очень таком тяжелом состоянии, и, в общем, она мне сказала, что, Маша, я сделала глупость, я послала Сталину письмо. Знаешь, что дед ни в чем не виноват, ты молодая, ты должна, в общем, о нем хлопотать. Я ей дала обещание, я говорю, Жизнь Николаевна, всю жизнь свою, сколько, к сожалению, все, что я могла, я сделала. Не могла ему лишить, понимаете, избавить его от тех мук, которые он перенес, находясь в тюрьме, и я не могла ему сохранить жизнь.
Наталья Макерова уточняет.
Дело в том, что когда арестовали деда, которого она обожала, ей было 14 лет. И почему-то она считала себя отчасти виновной в том, что письмо, которое Зинаида Николаевна Райх, будучи больна, написала и все хотела, так сказать, передать с кем-то. ЦК Сталину передать это письмо, и в конце концов оно так и оказалось там, это письмо. Вот. Но Мария Алексеевна рассказывала так, что я пришла на Брюсов, в квартиру Мейерхольда, Всеволода Емельевича дома не было. Была Зинаида Николаевна, она была в ужасном каком-то возбужденном состоянии, вот, и все говорила, чтобы, значит, отправить это письмо, вот, я сказала нет, вот, дед говорит, что не надо никаких писем отправлять. Тогда Зинаида Николаевна отослала меня купить конфет. Я ушла, а потом кто-то сказал мне, что она бросила это письмо с балкона. И кто-то его, так сказать, все-таки по адресу направил, поскольку оно было адресовано Сталину. И вот, видимо, вот Марья Алексеевна, вот этот момент, да, что она не отследила, что это письмо все-таки ушло, а как потом станет понятно, Борис Силович Ряжский, когда вот Марья Алексеевна с ним познакомилась, он сказал ей, что вот это письмо Райх Сталину сыграло, ну, как бы свою роковую роль в судьбе, ну, вот в аресте Мейерхольда, в судьбе, да, что, естественно, может быть, только догадками, и что там в голове, так сказать, было, и когда был задуман арест Мейерхольда, может быть, совсем не это письмо это спровоцировало. Ну вот Мария Алексеевна, видимо, так считала вот эту вину и свою любовь к деду. Вот она всю свою последующую жизнь посвятила возвращению, вот восстановлению справедливости в отношении него.
кому быть живым и хвалимым, кто должен быть мертв и хулим. Известно у нас под халимом, влиятельным только одним. Это цитата из Бориса Пастернака. Со стороны инстанции попытки считать даже воскресшего и, можно сказать, дважды реабилитированного Мейерхольда мертвым и хулимом продолжались еще долго. В 1964 году от Юрия Любимова требовали снять портрет Мейерхольда в фойе театра на Таганке. А спустя еще 10 лет запретили делать спектакль к столетию Всеволода Ильича. И все же умертвить Мейерхольда второй раз его врагам не удалось. И в этом немалая заслуга Бориса Ряжского и, конечно же, Татьяны Есениной и Марии Валентей.
Рассказ Юрия Векслера о реабилитации Всеволода Мейерхольда завершил программу «Культурный дневник» на волнах свободы. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.